Мы продолжаем исследовать первое послание апостола Петра, и сегодня мы дошли до 10, 11 и 12 стихов первой главы, в которых апостол Петр продолжает развивать очень важную тему. Если вы помните, на протяжении последних нескольких собраний мы говорили о том, что люди, которым писал апостол Петр, они жили в очень трудное время. Это трудное время заключалось в том, что люди вокруг них, обстоятельства, народ, он был достаточно агрессивен по отношению к настоящим христианам. Эти люди не знали Бога, и они не хотели воспринимать Иисуса Христа, и поэтому они буквально по-настоящему преследовали христиан. Христиане вынуждены были оставить свои дома. Многие из этих людей, которым пишет апостол Петр, они были пришельцами, то есть они скитались в тех местах, которые были для них чужбиной. Это не было их родиной. И когда апостол Петр пишет, он начинает свое послание и половину первой главы посвящает тому, чтобы показать этим людям, что они в своей жизни имеют огромную ценность, ценность, которая превышает все эти трудности и страдания, которые выпали на их долю. И в самом начале, если помните, он говорил о богатстве наследия, в третьем стихе, богатство наследия, которое мы имеем в Иисусе Христе. Дальше он продолжает и говорит о радости, шестой стих, об этом радуетесь, поскорбевши теперь немного. То есть он говорит о том, что это радость, это вполне реальное эмоциональное состояние, которое может иметь каждый христианин, независимо от того, что происходит вокруг. Кстати, это очень важная часть жизни христианской. Дело в том, что наше упование, наша вера, если эта вера действительно глубока и настоящая вера, эта вера обязательно генерирует измененное эмоциональное состояние. Она дает радость здесь, в данном случае мы подробно об этом говорили. Кроме того, апостол Петр говорит о нашей любви, о любви верующих людей к Иисусу Христу. Это то, что наполняет, это то, что восхищает и влечет каждого настоящего верующего. Причина, почему он обо всем этом говорит, заключается в том, что он хочет помочь им, чтобы они имели прочный фундамент, они имели энтузиазм в своей жизни, они могли по-настоящему восхищаться тем, что они имеют, по сравнению с теми людьми, которые живут рядом с ними. И это очень важная часть. Я помню детство, когда мама учила нас ценить крошки хлеба, ценить маленькие кусочки хлеба. И она рассказывала нам, она говорила о тех тяжелых временах, когда она застала это время, 37-й год, когда была голодовка, когда не было хлеба, о других тяжелых временах. И она объясняла, что это очень ценно. Я вам скажу откровенно, что те люди, кто не пережил голод, не пережил нехватку хлеба, никогда по-настоящему не могут оценить драгоценность куска хлеба. Сколько бы ни показывали сейчас по телевизору всех этих голодающих людей в разных местах, это все равно остается где-то там. Это не здесь и не со мной. Это особенно тяжело для молодого поколения, которое еще в более благополучное время живет и не имеет всех ощущений этого. Так вот, что-то подобное происходит с христианами, когда они не могут оценить спасение, которое такое доступное, которое всем известно, о котором мы так много слышим, и так много проповедники говорят: «Приди только к Иисусу Христу, только помолись молитвой, только открой свое сердце, и Он готов тебя принять, и Он готов быть благословением для тебя». Так вот, апостол Петр представляет в этом своем послании представляет нам еще одну причину, которой он пытается помочь нам научиться ценить Евангелие, научиться ценить спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. В данном случае он фокусируется на очень важном обстоятельстве, которое я назвал исторической эксклюзивностью спасения. Давайте прочитаем эти слова и посмотрим, что он выделяет спасенных Иисусом Христом людей в особую группу, помогая нам увидеть особое положение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Итак, первая глава, первого послания Петра с 10 стиха. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали однозначенной вам благодати. исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Как я уже сказал, спасение по благодати, которое проповедано через апостолов, которое воспринимается многими людьми как само собой разумеющееся, в действительности доступно далеко не всех, не всем. Апостол указывает здесь на две группы. Первая группа – это люди, которые жили до Иисуса Христа. Это люди Ветхого Завета. Большая группа, которые возглавляют или которые представлены здесь пророками. Вторая группа личностей, которые также имеют определенное отношение к тому, что Бог делает с нами – это ангелы. Ангелы, которые находятся во свете небес. Это миллиарды духовных существ, которые реально существуют, которые, мы читаем, они радуются ангелам, мы читаем, что они выполняют определенные божественные поручения, то вот эти ангелы, они признают свое положение менее славным и менее величественным, чем то положение, которое имеет каждая спасенная душа в Иисусе Христе. Этот текст представляет себе два аспекта. Два аспекта, которые помогают нам понять драгоценность спасения. Первый аспект заключается в том, что драгоценность спасительной благодати показана тем, как ее ожидали пророки. Вы знаете, для чего написана первая половина Библии? Это две трети Библии. То есть большая часть Библии, Ветхий Завет, большая часть Библии написана для того, чтобы помочь нам увидеть развитие благодати, увидеть подготовку к искупительной жертве Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе за нас с вами. То есть мы посмотрим вот этот период, представленный апостолом Петром. Второе. Этот текст говорит нам о драгоценности спасительной благодати, сравнивая то, что имеют верующие сегодня, с тем, чего не могут иметь даже ангелы. Эти два факта приводятся здесь апостолом Петром, чтобы помочь нам, верующим Нового Завета, по-настоящему ценить то, что Господь сделал с нами через Иисуса Христа. Давайте посмотрим немножко внимательнее на эти два аспекта. Первое – ожидание благодати спасения. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. То есть пророки жили тогда, и они говорили о особой благодати, которую Бог назначил вам, то есть верующим Нового Завета. И они, пророки, исследовали, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Заметьте, как много здесь сказано о сравнении позиций. Здесь сказано о тех людях, которые представлены пророками. То есть это богобоязненные люди Ветхого Завета. Пророки, как главные их представители, были написано, что они предсказывали о благодати, которая назначена была не им, не пророкам и не верующим Ветхого Завета, а верующим Нового Завета. И дальше, им было открыто, что не им самим, а нам, то есть тем, кто находится по эту сторону креста Голгофы, не им самим, а нам служило то, что было проповедано вам, то есть проповедано апостолами, благовествовавшими Духом Святым, посланным ныне с небес. Божья благодать проявлялась к людям всегда. Вы знаете, что само создание человека – это акт Божьей благодати. Что это значит? Это значит, что Бог создал человека не по какой-то обязанности. То есть никто из нас, никто из людей не заслужил, не сделал чего-то, что поставило бы Бога в состояние, в котором Он был бы обязан нас сотворить. Более того, Бог не только нас сотворил по благодати, Бог сотворил жизнь прекрасной. Он сотворил землю со всеми законами, Он поместил человека, и в этой атмосфере человек может жить, и он не просто может жить, а он может жить прекрасно. Бог дал человеку разум, чтобы думать, Он дал чувства, которыми может ощущать он реальность. Он дал способность коммуникации, общения с другими людьми. Он дал способность любить. Он дал способность созидать семьи. Бог благословил человека. И все эти благословения, все это благодать. Это означает, что ничего из этого не было заслужено нами. Но здесь речь идет о особой благодати. Посмотрите, он здесь говорит, исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. То есть благодать спасения, спасительная благодать, эта благодать, она гораздо выше, больше и богаче всей остальной благодати. Это особая форма выражения Божьей благодати. Эта благодать не была бы известна никогда, если бы не было необходимости спасти человека. Это благодать, которая не просто давала человеку что-то даром. Это благодать, которая очень дорого стоила Богу. Если Он мог творить землю и творить все то, что существует сейчас, и Он делал это, применяя просто творческие способности своего разума и своей личности и своих возможностей, то для того, чтобы явить благодать спасения, для этого Ему нужно было пострадать. Это особая благодать. Для этого Ему нужно было умолить себя, унизить себя и стать человеком. Вот чем это особая благодать. Для этого ему нужно было прожить совершенную человеческую жизнь в этих ограниченных условиях. И для этого ему нужно было умереть на Голгофском кресте, взяв на себя грех, то, в чем он не виноват совершенно. И принять за этот грех наказание божественного гнева, которое действительно умертвило его. И он был погребен, и он воскрес из мертвых. То есть, когда мы говорим о вот этой назначенной нам благодати, мы говорим о огромном явлении. Это не просто так, в ряду всех Божьих благодати и милости, которые являются нам. Вы знаете, мы не ценим эту благодать. Скажите, кто из вас радуется тем, что воздух есть, которым дышать можно? Или что сердце бьется? Или то, что вы можете мыслить? Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Точно так, как дети, которые никогда не видели нужды, они не могут оценить того, что родители им приносят хлеб каждый день. Вот точно так неблагодарное человечество сегодня живет, и оно абсолютно не ценит всю эту благодать. Но, к сожалению, мы сегодня встречаем очень много неблагодарных христиан, которые сталкиваются с Голгофской жертвой Иисуса Христа и воспринимают ее точно так же, как будто Бог обязан был их прощать. Апостол Петр, говоря об этом, он возвращает нас назад в историю. Он говорит о том, что было в сознании пророков Божьих на протяжении всего этого длительного периода. Это не так просто было спасти людей. Это назначенная благодать, она требовала длительного периода своего развития. Точно так, как для того, чтобы появился ребенок на свет. Для этого нужен достаточно большой период его развития до его рождения, внутриутробного развития. Вот почему жизнь такая ценная. Это стоит огромных усилий, боли и ограничений для матери. То есть определенный период развития. Вот почему ребеночек рождается, им дорожат, его ценят. Представьте себе, это 9 месяцев. Вселенная развивала пришествие Иисуса Христа и осуществление Его искупительной жертвы в течение нескольких тысяч лет. Бог развивал этот процесс во Вселенной. И самый первый раз Он сказал об этом – еще в день грехопадения. Книга Бытия, 3 глава, 15 стих. Говорят нам о слове, которое Бог говорил, обращаясь к дьяволу. Дьявол, который искусил человека. Дьявол, который поверг человека в грех. Он услышал от Бога такие интересные и очень важные слова. Слушайте. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Эти слова представляют нам первую презентацию Божьего плана. Суть его заключается в следующем. Бог говорит, вот теперь после грехопадения начата великая война. Между тобой и людьми будет постоянная вражда. Ты будешь постоянно пытаться захватить их сердца, их умы, их жизни. Ты будешь постоянно делать это, но ты будешь встречать сопротивление. И однажды наступит тот момент, когда представитель человечества, когда тот, кто произошел от семени жены, однажды поразит тебя в голову. Заметьте, это самое первое указание, которое показывает общее направление туда, в сторону спасения, в сторону Голгофского креста. Не знаю, приходилось вам видеть или нет, я во многих местах мира видел указатели. Иногда это столб. Я помню, когда мы были в Израиле когда-то, несколько лет тому назад, на голландских высотах стоит столб. И от этого столба разные стрелки в разные места. И показано там Рим, вот туда-то, столько-то миль. Нью-Йорк, вот в ту сторону, столько-то миль. Пекин, столько-то. Москва, столько-то. В Портленде, кажется, есть где-то здесь на Pioneer Square такая штука, где там стрелки в разные стороны. Здесь вот эта стрелка, она показывает общее направление, но она не говорит о том, что пойдешь направо, повернешь налево, пройдешь 100 миль, повернешь еще налево. То есть это общее направление. Вот это указание, это первый указатель, указывающий общее направление на Спасителя, который когда-то придет. Но после этого указателя на протяжении всей истории мы встречаем массу других указателей, которые уточняли движение, которые уже не просто говорили, что придет, а которые говорили, через кого придет, потом говорили, как придет, а потом объясняли, каким придет. И на протяжении всей этой истории пророки, благочестивые, богобоязненные люди, которые ожидали победы над дьяволом, они исследовали все эти пророчества. Получая пророчество за пророчеством, они смотрели, когда это будет, как это произойдет, через кого это будет осуществлено. В Библии есть очень много пророчеств, которые говорят об этом. У нас нет сегодня времени о всех их поговорить. Я хотел бы остановиться только на самых больших. Первое, наверное, наиболее конкретизирующее пророчество, которое мы встречаем после вот этого слово, которое было сказано Богом в Едемском саду, мы встречаем в 49 главе книги «Бытие». Эта глава объясняет нам, как Иаков, будучи же очень престарелым, непосредственно перед своей смертью, он давал благословение своим детям. И он говорил о судьбе каждого из своих детей. И когда он дошел до своего сына Иуда, он говорил о всех, кто произойдет от него. Он говорил о колене Иудином. И он сказал такие слова, послушайте. «Не отойдет скипетр от Иуды». Скипетр, то есть, это вот этот жезл правителя. «И законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». То есть, он указывает в этом направлении очень важное уточнение. Он говорит о том, что вот этот Мессия, который придет, он называет его примирителем. Этот Мессия, он оказывается произойдет от тех, кто произошел от его сына Иуды. Произойдет из колена Иудина. Помните, о Христе сказано несколько раз, вот лев из колена Иудина в книге Откровения сказано. То есть пророки высчитывают, пророки видят. Окей, Бог сказал вначале так. Теперь Иаков пророчески говорит, что это будет из колена Иудина. Дальше продолжается развитие пророк Исаия. Говорит еще несколько важных уточнений. Он говорит о том, что Мессия родится не просто из колена Иудина, а от одной девушки, от девы, от той, которая будет девушкой. Это, конечно, ставит перед ними массу вопросов. Исаия 7 глава 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Представьте себе пророков, представьте себе людей, которым интересно было пришествие Иисуса Христа, и они сталкивались с вот этими пророчествами, которые говорят о Христе, но которые задают им задачи, которые им трудно расшифровать. Они никогда не видели, чтобы девушка родила. Они всегда понимали, что для того, чтобы произошло рождение, нужно было участие мужчины. Более того, дальнейшие откровения создавали еще большие сложности. 9 глава Исаии, 6 стих написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Обратите внимание, что этот текст или это пророчество, оно еще сильнее, оно уточняет, но оно еще больше открывает о Христе такого, что людям трудно понять. Во-первых, это младенец, который родился. Ясно, что это человек. Но вместе с этим он, оказывается, Бог крепкий. Вот мы сегодня читаем по эту сторону Боговоплощения, и нам кажется, что это естественное явление. Но представьте себе евреев, которые ясно понимали, что человек никогда не может быть Богом. Больше того, у них же есть ясное указание в 10 заповедях: «Не делай себе никакого кумира, да не будет у тебя иного Бога». То есть ясно сказано о том, что ни в коем случае человек не может стать Богом. Никогда. И когда они получали такие пророчества, это становилось головоломкой для них. Это становилось объектом исследования. Это вроде бы показывало направление, но чем ярче предстоял перед ними образ Спасителя, образ Мессии, тем больше загадок было в их уме. Вот почему они исследовали, они понимали, что это что-то такое чрезвычайно сложное, чрезвычайно величественное. Но это еще полдела. Самая большая трудность начиналась тогда, когда они сталкивались с текстами или с пророчествами, которые говорят о том, что этот Мессия будет страдать. Окей, понятно, в самом начале написано, что он поразит дьявола в голову. Но как можно поразить, страдая? Для того, чтобы поражать, нужна сила, для этого нужно могущество, для этого нужна действенность. И вдруг они слышат пророчества, которые говорят совершенно о другом. Вот почему, смотрите, Петр подчеркивает 11 стих: «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовое страдание и последующую за ним славу». 53 глава книга пророка Исаия говорит нам о Христовых страданиях. Вот это одно из пророчеств, которое приводило в смущение людей тогда. «Ибо он зашел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Не было в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Вот это загадка для израильского ума. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Конечно, здесь же Бог дает объяснение, которое немножечко помогает им разобраться, в чем же происходит суть здесь, или в чем суть этого явления. 4 стих он объясняет, что это победа, которая совершается в результате заместительной жертвы. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Как я уже сказал, это удивительнейшее явление, это калейдоскоп красок, которые наблюдают пророки, открывая для себя этот таинственный образ Мессии, которого очень трудно представить для себя. И здесь они получают от Бога объяснение, что, оказывается, этот Агнец, этот Мессия, которого они ждут, он возьмет на себя наш грех, и он умрет на Голгофском кресте за наш грех. И здесь, возможно, в сознании правоверного еврея включаются все те многочисленные агнцы, которые были принесены в жертву на протяжении многих и многих столетий до того, как эти слова были сказаны. Вполне возможно, они стали понимать своим пророческим умом, богобоязненным умом, понимать эту общую картину, которая складывается, которая пишется Богом для того, чтобы помочь человеку увидеть ценность спасения. Но это еще больше зажигало в них желание увидеть, достичь, застать этот момент, когда этот Мессия будет явлен. К этому добавлялось могущественное проявление славы Иисуса Христа. Написано, что они смотрели на Христово, исследовали Христово страдание и последующую за Ним славу. 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам им, ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем. И вот, кажется, уже картина выстроилась. Вот, кажется, в сознании пророков появляется последовательная схема того, как же Бог действует, будет действовать с Мессией, пока вдруг они не слышат других пророчеств. Приходит целый ряд других пророчеств и говорят следующее. Пророк Захария, 14 глава, 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Подождите, так как же произойдет? Этот Мессия будет страдать или он придет вот так торжественно? 14 глава 9 стих. «И Господь будет царем над всею землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Вот почему пророки исследовали и изучали. Для этого есть одна очень важная причина. Дело в том, что Бог сокрыл от пророков один очень важный элемент. Пророки Ветхого Завета не знали о церкви. Церковь Иисуса Христа – это то, что мы имеем сегодня. Она была тайной для них. Тайной, которую они не могли увидеть. Мы можем представить это такой схемой. Если мы посмотрим на подготовку к пришествию, которая заняла несколько тысячелетий, если мы посмотрим на пророков, которые смотрели на пришествие Иисуса Христа, и они смотрели и вдали веков видели первое пришествие, и они видели его совмещенным со вторым пришествием Христа. Они не видели вот этой долины. Они не видели того, что находится вот здесь, время созидания церкви. И поэтому для них первое пришествие и второе было дано как одно событие. И они не могли разделить, не могли различить разницу между тем, что ноги его станут на горе Елеонской, и между тем он будет заклан, как агнец. Апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам. 3 глава, 3 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна». Павел говорит о тайне, которую он сейчас получил от Бога, о чем я выше и писал кратко. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих». То есть прежнее поколение, включая пророков, не знали об этом. «Как ныне открыто святым апостолам его». И пророком Духом Святым. Об этом говорит апостол Петр, возвещая спасение тем страдающим христианам первого столетия. В чем эта тайна? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Тайна Божьего плана заключалась в том, что главной целью пришествия Мессии – было создание церкви. Люди, которые живут после Голгофского креста, знают эту тайну. Более того, они являются причастниками этой тайны. Многие из них являются причастниками этой тайны. Вот почему апостол Петр пишет, к этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Заметьте, не все люди этим занимались. Но те, кто был ближе к Божьему откровению, те понимали, что речь идет о сверхважном явлении, о явлении, которое непостижимо для человеческого ума. Поэтому они тщательно исследовали. Если вы помните о пророке Данииле, написано, что он исследовал то, что сказал Иеремия. Написано, что перед тем, как это 9 глава книга пророка Даниила, написано, что он, изучая пророка Даниила, он определил Божье слово о народе и стал по-особенному молиться о том, чтобы Бог вернул Израиль и восстановил израильский народ, и восстановил их храм. То есть мы точно знаем, что пророки исследовали друг друга, исследовали то, что Бог через них сказал, для того, чтобы, глядя вперед, определить ту ситуацию, когда, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Очень интересная фраза, на которое и на какое время многие английские переводы дают ее следующим образом, представляют как исследующие, на какую личность и на какое время указывал в них Дух Христов. Причина для этого заключается в том, что слово, которое переведено здесь как «которое», оно может быть одновременно или «что», или «кто». И поэтому переводчики, они разделяются во мнении. Но это факт, что здесь сказано не только о времени, но здесь сказано еще о атмосфере этого времени, как минимум. Здесь сказано о носителе, главном представителе этого времени, тот, который совершит это спасение. Вот почему пророки исследовали, и вот почему они изучали. Когда-то сам Иисус Христос сказал об этом своим ученикам. Евангелие от Матфея, 13 глава, 16 стих, передают нам эти слова. Он говорит, обращаясь к ученикам, следующее. «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Иисус Христос сам подчеркивает и говорит, что то, что будет явлено им в его жизни, в его смерти, в его воскресении, было очень восхитительным для них явлением, восхитительным для пророков явлением. Это для них было будущим. Это для них было то, к чему они так стремились, и о чем желали они знать, и чего желали увидеть. Итак, это первое. То есть наше спасение драгоценно, и мы видим, насколько оно было важным для пророков Божьих, которые знали Бога, и которые понимали, как это важно и насколько благословенно. Есть второй аспект в этих стихах. Апостол Петр говорит о действии благодати спасения, помогая нам увидеть, что спасение, оно настолько ценно, что даже ангелы восхищаются, глядя на него. Когда мы говорим о ангелах, ангелы – это святые существа, это служебные духи, которые являются личностями, которые, мы видим, могут радоваться. Написано, что ангелы радуются спасенному грешнику, которые, наблюдая за тем, что Бог делает, они сопереживают, они вместе участвуют. Помните, как они провозглашали «Слава Вышних Богу и на земле мир», когда увидели, что Бог стал человеком. Для них это было феноменальным решением. Они увидели решение проблемы человеческого греха. Дьявол был очень уверен, что он никогда не выпустит из руки человека. Почему? Потому что человек хочет грешить. И вдруг здесь наблюдают такое решение, удивительное решение, когда Бог становится человеком, чтобы принести за человека жертву. Но несмотря на все величие ангелов, у ангелов нет одного. Ангелы не могут иметь то, что имеют люди, спасенные Иисусом Христом. И об этом говорит апостол Петр, помогая нам увидеть и оценить важность спасения. Давайте посмотрим еще раз с 12 стиха. «Им, то есть пророкам, открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Давайте посмотрим на эти последние несколько слов. Первое слово «желают», мы его иногда, несколько раз уже переводили, это греческое слово «эпитумео», которое переводится как «очень сильное желание» или «страсть». Есть много слов, которые переводятся как «желание», я имею в виду в Библии, много слов. Одно из них в особой степени подчеркивает вот эту неудержимость желания. То есть ангелы страстно хотят, написано, очень сильно хотят. Второе слово, слово, которое переведено по-русски как «проникнуть». Это слово переводится следующим образом, слово «паракупта». Оно переводится как «наклониться к предмету, чтобы посмотреть на него». Это все равно, как вы, подойдя к чему-то, вы увидели что-то, и вы хотите ближе его рассмотреть, вы наклоняетесь вот так, чтобы рассмотреть его. Это слово можно перевести или понять еще как «вытянуть вперед в голову», когда вы что-то замечаете, ваша голова за этим предметом следует в интересе, привязанная голова к тому, что здесь происходит рядом с вами. Или же смотреть на что-то, подавшись вперед всем телом. Вот это слово применяет здесь апостол Петр для того, чтобы описать состояние ангелов. Что они делают? Ангелы смотрят на то, что Бог делает, спасая людей. И когда они, вот эти небожители, которые знают все, очень много знают, которые знают реальность, происходящую вот этой большой трагедии здесь на земле, которые видят вперед и знают планы, которые у Бога есть. Так вот, когда они смотрят на спасение людей, они восхищаются. Они восхищаются, но они не могут быть частью его. Сегодня мы говорили о людях, которые вступают в брак. И мы периодически приходим на бракосочетание, и мы видим жениха и невесту. И мы видим, насколько радостны они. И мы радуемся с ними или радуемся за них. Но только один жених и только одна невеста. Мы не можем, это не наш праздник. Мы не можем быть женихом и невестой на каждой свадьбе. Вот это то, что происходит с ангелами. Есть жених и есть невеста, Иисус Христос и церковь. И ангелам очень радостно, но они не церковь. Но их радость не такая, как радость церкви. Это то, что Петр объясняет здесь. Он пишет это христианам, чтобы они поняли, что их статус выше статуса ангелов. Что ангелам это настолько интересно, что подобно тому, как жених с невестой идет, и все люди смотрят вот здесь по этому проходу обычно идут, и все люди своим телом и своими глазами и своими шеями, все там для того, чтобы увидеть эту радость. С этим сравнивает апостол Петр реакцию ангелов, когда они смотрят на то, что происходит со спасением, которая явлена в результате спасительной благодати Иисусом Христом. Что конкретно не имеют ангелы? Что имеют спасенные? Есть четыре явления, которые я хотел бы с вами коротко отметить перед тем, как мы будем совершать вечерю Господню. Первое. Ангелы не имеют причастности к Новому Завету, так как имеют его спасенные люди. Что значит Новый Завет? В Ветхом Завете, то есть тогда, когда Бог первый раз имел себе народ, он выбрал себе народ. Это израильский народ. Для того, чтобы перед тем, как начать свои взаимоотношения с этим народом, Бог имел с ними специальную встречу. Если вы помните, возле горы Синай собрались эти люди. Моисей поднялся на гору, и там на горе Бог сказал ему следующие слова. Он сказал, что «Я заключаю завет с твоим народом». Суть этого завета будет следующая. Пятый стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то есть этот договор между нами, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя всеземля, а вы будете у меня царством, священником и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть Бог говорит, «Я буду иметь с вами особые отношения». Вы будете у меня особым народом, царством священников, написано здесь, народом святым. Особые отношения у меня будут с вами, если вы будете верны мне, если вы будете исполнять завет, о котором мы договорились. Вот я дам вам сейчас весь закон и дам все то, что необходимое для того, чтобы вы могли иметь эти особые взаимоотношения со мной. Народ единодушно согласился, мы знаем. Но, к сожалению, так же быстро, как они согласились, так же быстро они и нарушили этот завет. Если вы помните, 40 дней прошло или не прошло и 40 дней, когда народ израильский вылил себе золотого тельца и восстали против Бога, и они они нарушили самые главные заповеди, которые Бог оставил. После этого было множество нарушений. Столетиями нарушали. И Бог терпел этот народ, и Бог терпеливо заботился об этом народе, и Бог посылал пророков, чтобы привести их к покаянию. Но в конце концов, Бог посылает свое наказание, уводя весь народ в плен. И когда это произошло, Бог через пророка Иеремию открыл еще одно откровение. Он сказал, что у него есть план по созданию завета совершенно нового типа. Другой тип завета будет. Послушайте, Иеремия, 31 глава, мы уже читали сегодня это. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь». Заметьте, он подчеркивает, что смысл нового завета заключается в том, что он качественно новый. Тот старый завет был разрушен со стороны людей. То есть были установлены особые взаимоотношения между Богом и людьми. Для того, чтобы они существовали, для этого людям нужно было быть верными тому, что требует от них Бог. Люди были неверны, завет разрушился. Теперь Новый Завет. Он говорит, я был верен. Бог со своей стороны был верен. Даже больше того был верен. Они столетиями выступали против него, а он их продолжал благословлять. Где-то наказывал потихонечку, чтобы вернуть, где-то наказывал больше. В конце концов, наказал очень сильно. 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга и брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их не вспомину более». Заметьте, что сказано здесь. Бог решает проблему, которая возникла, не внешним воздействием, не тем, что Он заставит людей быть верными Ему. Он решает эту проблему путем внутренней перемены, путем перемены природы этих людей. Он говорит, что он во внутренность положит закон. Они полюбят закон. Они будут стремиться знать закон и жить этим законом. И даже тогда, когда грех в какой-то ситуации станет преткновением для них, они будут возвращаться к Богу неизменно, ища прощения Его и восстановления. Иеремия, 32 глава, уточняет нам этот принцип Нового Завета, 40 стих, «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть в этом суть Нового Завета. Сущность Нового Завета заключается в том, что у Бога с определенной группой, со спасенными людьми, устанавливаются особые взаимоотношения, и суть этих взаимоотношений вечна. Суть этих взаимоотношений в том, что природа у них другая сущность. Эта сущность характеризуется тем, что они боятся Бога и в результате этого не отступают от Бога. Откровение 21, 21 глава говорит нам о самой финальной сцене, которую Бог когда-либо показывал людям. Это было показано в видении Иоанну, когда он находился на острове Патмос. Бог показывает будущее, далеко вперед будущее, и показывает ему, что главная сцена будущего заключается в том, что Бог находится в тесных, особенных взаимоотношениях со спасенными людьми, с церковью. Второй стих написано: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Помните слова Иеремии? Иеремия сказал именно об этом. И вот сейчас написано о том, как эти слова Иеремии практически реализованы, как они практически осуществлены в вечности, осуществлены для того, чтобы иметь этот результат Нового Завета. Ангелы будут наблюдать вокруг. Ангелы подобны друзьям жениха и невесты. Они смотрят на этот город, на эту скинию Бога с человеками. Они смотрят на эти особые взаимоотношения между спасенными Иисусом Христом, между церковью и их Богом. Это первое. Второе, чего не могут иметь ангелы, что является благословением христиан, это соединение со Христом. Это их соединение с Иисусом Христом. В чем заключается смысл этого? Апостол Петр во втором своем послании проливает немножко больше света и говорит, что спасение, которое осуществлено Христом, оно не просто переводит человека из разряда погибших в разряд спасенных. Это спасение возможно только одним путем. Только когда человек своим внутренним пробужденным миром соединяется непосредственно с Божьим Духом, с самим Богом. Вот в этом разница между тем, что из себя представлял несогрешивший человек сразу после творения, и с тем, что из себя будет представлять спасенный Иисусом Христом души сразу после Голгофского креста, или в тот момент, когда душа принимает Иисуса Христа. Некоторые люди спрашивают и говорят, а может ли человек в вечности отпасть от Бога? Может ли он в вечности восстать против Бога? Ведь Адам-то с Евой были безгрешными, и они же восстали против Бога. Так вот, природа спасения говорит о том, что это совершенно другой тип отношений будет. Это все равно, что задать вопрос, может ли Божий Сын Иисус Христос отпасть от Бога? Это невозможно. Почему? Потому что Дух один у Христа и у Бога Отца, и у Бога Духа Святого. Природа одна. Так вот, это же гарантирует то, что в вечности все люди будут непосредственно неразрывной частью этого Нового Иерусалима. Почему? Потому что Дух один. Потому что природа одна. И этот Дух, и эта природа становятся частью христианина в момент его рождения свыше. Это то, чего не имеют ангелы. Ангелы не имеют греха. Ангелы святы. Ангелы находятся на небесах. Ангелы находятся рядом с Иисусом Христом или с Богом. Но ангелы не являются частью Его. Вот почему апостол Петр объясняет и хочет, чтобы мы все поняли это. 2 Петра, 1 глава, 14 стих написано, «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества, причастниками Божьей природы». В этом разница. В этом суть христианского спасения. Вот почему оно так дорого. Вот почему сегодня, живя на земле, сталкиваясь с мощным давлением мира, который не знает Христа, который живет совершенно другими ценностями, спасенные люди, они имеют силу противостать этому миру, потому что они точно знают, что они соединены с Иисусом Христом. Они не просто вступили в религиозную организацию. Ефесянам 1:13 объясняет, как это происходит. В нем, то есть в Иисусе Христе. И вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Заметьте, мы запечатлены в нашем спасении в Иисусе Христе. Не сами по себе. Спасение – это не вещь. Это не какая-то штуковина, которую люди получают, приходя к Богу, где Он раздает эти штуковины. Абсолютно нет. Человек спастись не может. Человек сам по себе грешный, и он тяготеет к аду, и он будет в аду. Вот почему дьявол торжествовал. Вот почему дьявол был так уверен, что невозможно человеку спастись. Но Бог предусмотрел очень удивительный план. Суть его заключается не только в том, что Бог стал человеком, а в том, что Бог делает человека тем, кто имеет ту же самую природу. Бог делает человека частью себя вот там на небесах. И этот процесс начинается уже здесь. В послании к Римлянам, 8 глава, написано, что мы, имея начаток Духа, мы запечатлены обетованным Святым Духом, мы соединены здесь неразрывно с Иисусом Христом, являясь частью Его, являясь носителями Его природы. 1 Иоанна 5 глава 11 стих написано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Эта жизнь – это не логический концепт просто. Это не спекулятивная философия, которую люди понимают, и они думают, окей, грех, спасение, человек, и вырабатывают какой-то логический ход, и в результате этого человек спасен. Совершенно нет. Логика на месте, факты на месте, но все это служит всего лишь инструментом, который ведет человека к тому, чтобы он имел взаимоотношения со Христом, чтобы он имел эту жизнь, которая в Сыне. И когда Сын становится частью сердца, когда Сын становится частью личности, вот тогда жизнь, которая в Сыне, становится нашей жизнью, и другого варианта спасения нет. Здесь же объясняется, как это спасение получается, как вот этот инструмент действует, дабы вы знали. 13 стих, смотрите. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вот как эта жизнь в Сыне становится частью нас. Писание называет это рождением свыше, и оно говорит об этом и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Посмотрите, Иезекииль, 36 глава, 26 стих написано: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть природа поменяется. «Вложу внутрь вас дух мой», говорится. То есть Бог поселяется в человеке. И заметьте, Он не просто поселяется. Это не просто в человеке раздвоение личности теперь. То есть вот человек есть, его личность, и вот теперь Бог еще поселился, Божий Дух. Это не так. Это происходит в результате рождения. Что такое рождение? Одна клетка соединяется с другой клеткой, и появляется новая одна клетка. Появляется новая личность, новый человек. Так вот, Божий Дух соединяется с Духом человеческим, с пробужденным Духом человеческим, и появляется новый человек. Вот этот новый человек, который причастник к Иисусу Христу. Отличие этого человека в следующем. Смотрите: «И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Помните еще раз Иеремию, качество Нового Завета. «Вложу закон мой в сердце их». Как это произойдет? Дух свой вложит Господь. И в результате этого человек будет хотеть ходить в заповедях Божьих. Он будет желать исполнять и соблюдать все уставы Господни и законы Господни. Об этом Иисус говорил Никодиму. Иоанна 3 глава 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». То есть рождение нужно. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Заметьте, от воды и Духа, от Слова Божьего и действия Духа Святого. Слово возрождает душу, и Дух Святой соединяется с ней. Получается новое рождение, получается новый человек. Этим спасенный Богом человек отличается от безгрешного Адама и Евы. Этим спасенный Богом человек отличается от ангелов. Ангелы не могут родиться свыше. Ангелы не могут соединиться с Иисусом Христом. Итак, это уже два отличия, которые делают спасение драгоценным. Есть еще третье. Это принадлежность к церкви. Как я уже сказал, что спасение – это изменение природы. И в этот момент, когда изменяется природа, когда Дух Святой наполняет собой сердце человека, происходит удивительнейшее явление. Дух Святой одновременно со спасением погружает человека в органическую связь со многими другими спасенными Богом душами, с миллионами этих душ. Это особое соединение, это особое объединение душ, несмотря на то, где бы они ни жили, в разных точках земли. В разных церквях люди находятся, с разными традициями и особенностями они живут. Но если люди по-настоящему спасены Иисусом Христом, Если Дух Христов живет в них, они братья и сестры. Они имеют эту внутреннюю связь. Мы часто теряем, мы забываем об этой связи, забывая о ценности спасения вообще. Но эта связь вполне реальна. 1 Коринфянам 12 глава 12 стих написано, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились», то есть погрузились, «в одно тело. Иудеи или еллины», он называет две национальные группы, которые во вражде находились тогда. «Рабы или свободные», он называет две социальные группы, которые тоже абсолютно не равны друг другу. Но написано, «все крестились и погрузились в одно тело, и все напоены одним духом». Это благословение Христово спасения. Это благословение благодати спасения, которое стало доступно для нас с вами сегодня. Церковь Иисуса Христа – это не просто группа спасенных людей, которые будут присутствовать на небесах. Это те, кто стал Его частью. Это те, кто своей принадлежностью дополняют Его полноту. Это чрезвычайно удивительное явление. Посмотрите, послание Ефесянам, 1 глава, 23 стих написано, «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». В этом привилегия Церкви. Заметьте, ангелы рядом. Ангелы радуются, ангелы наблюдают. Но ангелы не могут быть частью Бога, и они не просто не могут соединиться с Ним, а они видят, что церковь приобретает уникальнейший статус. Они собой дополняют того, кто является полнотой. Здесь так написано, которое есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Это удивительное выражение божественной славы. Апостол Павел пишет об этом немножечко ниже, в 3 главе послания к Ефесянам, 8 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Дальше слушайте, 10 стих. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Вы знаете, Бог являет свою славу разными способами. Вселенная говорит о славе Божьей. Молекулы и атомы своим устройством говорят о славе Божьей, о славе Божьей. Различные проявления Божьих действий говорят о славе Божьей. Но самое великое проявление Божьей славы будет явлено через церковь. По причине того, что это люди, это творение, живые души, которые являются личностями, которые пережили это глубочайшее Божье действие перерождения, и которые соединились с Ним, и которые своей спасенной сущностью дополняют Его полноту, и через это на всю Вселенную, всем ангелам, всем мирам Бог провозглашает свою святость и свою славу в такой степени, которая невозможна была никаким другим путем. Это, конечно, уникальные глобальные явления, которые представлены нам здесь на страницах Священного Писания. Вот это и является тем, на что ангелы будут только смотреть, на что они продолжают смотреть сейчас, и частью чего они не могут быть. И это приводит нас к последнему нашему пункту, к тому, что мы имеем из того, что ангелы не могут иметь, это вознесение во славу. Христиане, спасенные по благодати Иисуса Христа, они в своей жизни имеют связь, имеют этот живой контакт с чрезвычайно яркой и великой божественной славой. Мы знаем, что ангелы находятся в славе. Мы знаем, что когда Исаия имел возможность быть в Божьем присутствии, то он видел там херувимов, которые, глядя на Божью славу, они закрывали свои ноги, закрывали свое лицо. И они взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Заметьте, ангелы, приближаясь к Божьей славе, они в своей славе настолько слабы, что они закрывают себя, потому что Божья слава чрезвычайно велика. Так вот, о христианах сказано, о том, что, соединившись со Христом и с Богом, они уже сейчас имеют причастность к той славе, которая принадлежит Богу. Вот почему Петр говорит, исследуя, на которой и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Он хочет объяснить людям, которые страдают сегодня, что эти пророки говорили о страданиях, но они говорили и о славе. И нам сегодня приходится переживать страдания, но мы же имеем часть с Божьей славы. Причем эта часть настолько гарантирована, что о ней сказано уже сегодня, как о свершившемся явлении. Посмотрите, пожалуйста, Ефесянам 2 глава 5 стих, здесь написано так: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Знаете, что происходит? Иисус Христос на небесах. И все те, кто в Нем, они обязательно будут с Ним, а Христос уже во славе. Другой текст, послание к Римлянам, 8 глава, с 29 стиха написано: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть какими? Подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями, а кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, Своею славою наполнил». Эти слова, они сказаны о нас, о людях, которые живут сегодня. Они указывают нам на славу Божию, которая принадлежит уже нам. Мы, конечно, находимся сейчас в уникальном положении, положение, которое по-английски называется в богословии «already but not yet». То есть это то, что уже есть, уже существует, но то, что еще не реализовано практически. Мы знаем эту славу, она принадлежит, эта слава нам, но мы еще живем в смертном теле. И это тело ошибается, это тело имеет в себе много бесславия, имеет в себе грешное влияние. И поэтому верующие люди сегодня, зная об этой славе, имеют уникальную возможность, которой нет у ангела. Эта возможность заключается в том, что чем больше мы смотрим на славу Иисуса Христа, тем больше мы преображаемся в Его славу. Послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих написано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». В этом смысл нашей христианской жизни. Настоящие христиане, спасенные Христом, знают о Божьей славе, смотрят на Божью славу, живут преображением в эту славу. Это интересно, это приятно, это увлекательно, это то, что является смыслом жизни. Это то, что должно привлекать взор каждого христианина. Это то, о чем апостол Петр пишет своим людям. Он говорит им о том, что быть христианином – чрезвычайно великая привилегия. Это чрезвычайно хорошо, это чрезвычайно приятно. Это то, что чрезвычайную радость дает. Это то, что неизвестно никому. Люди не могут смотреть на славу Иисуса Христа. И тем более не могут преображаться в эту славу. Запомните, все то, что кажется сейчас приятным и славным, однажды сгорится всей этой землей. И останется только то, что действительно славно, Божья слава, доступ к которой Бог открыл каждому спасенному человеку. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Сказано: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Дальше сказано: «Который есть залог наследия вашего». Что такое залог? Залог – это когда кто-то оставляет что-то как гарантию последующих действий. Если вы покупаете дом или покупаете у кого-то что-то, вы отдаете часть денег, и эти деньги являются гарантией того, что остальная часть денег поступит. Так вот, здесь сказано о том, что если человек имеет Духа Святого в сердце и преображается, видя славу Христа, преображается от славы в славу, это является гарантией того, что однажды наши тела будут прославлены. Однажды мы воссияем той славой, которую сияет сейчас Иисус Христос. Однажды мы станем соучастниками той великой небесной славы. Римлянам 8 глава 16 стих написано: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Это наша жизнь, друзья. Ангелы не могут страдать, и ангелы не будут прославлены. Детям Божьим Бог дал привилегию страдать здесь на земле, переживать разные трудности, потому что через эти трудности Бог приводит нас к большей степени отражения Его славы. Мы сейчас будем молиться. Мы будем готовить свои сердца к тому, чтобы сейчас сфокусироваться на той драгоценности, которую мы имеем в Иисусе Христе. Давайте мы встанем. Я хочу попросить вас, посмотрите, пожалуйста, своими внутренними очами на жертву Иисуса Христа. Посмотрите на спасение, которое совершено Иисусом Христом. Посмотрите на то, что вы имеете, то, чего не имели ветхозаветные верующие, и то, чего не имеют ангелы. И задайте себе вопрос: знаете ли вы истинную ценность своего спасения? Дорожите ли вы им? Влияет ли эта ценность практически на вашу сегодняшнюю жизнь?